преподаватель, который сегодня расскажет нам про лекарственные свойства пряных культур. Мы все, наверное, вы ко мне присоединитесь. Елена Львовна сейчас защитила докторскую. Можно поздравить. Приветствую ее на встрече.
Только сразу, я не медицинских наук, я сельскохозяйственных. Нет, просто мне начинают задавать как врачу вопросы. Ну, естественно, я все-таки понимаю, что я не врач, и поэтому не всегда рискую давать советы какие-то. Так, ну, еще раз здравствуйте. Сегодня я считаю, что очень, ну, как бы важно. Зима начинается, холодно, работы на огороде закончены, запасы уже в кладовочках, в шкафчиках и так далее. И сейчас самое время поговорить о том, что мы можем использовать из того, что у нас есть сейчас зимой, и, может быть, даже что-то посадить и вырастить, несмотря на то, что сейчас зима. И вот речь прежде всего пойдет о пряностях, причем о пряностях тропических. То есть это пряности, которые родом из Юго-Восточной Азии, из Южной Америки, из Центральной Америки, из Африки. И вот именно о их лекарственных свойствах мы и поговорим. Но что самое интересное, вы, наверное, замечали, что, как правило, самая острая и пряная именно южная кухня. То есть это индийская кухня, Юго-Восточной Азии, южных провинций Китая, филиппинская кухня. То есть очень-очень-очень много пряностей. Может, ну, конечно, показаться, что это все добавляют для вкуса, но это, в общем-то, необходимость. Холодильников не было, и, значит, соответственно, надо было как-то сохранить пищу и предохранить себя от различных кишечных инфекций и всевозможных заболеваний. И вот здесь на помощь пришли пряности. И вот такая пряная кухня, она объясняется прежде всего южным климатом и не очень хорошей водой. Ну и плюс сама природа подарила огромный ассортимент пряностей именно тем районам, где они больше всего нужны. И поэтому вот мы начнем с самых таких распространенных пряностей. Ну, начнем с имбиря. Может быть, для нас он не самый распространенный, но просто это одна из моих таких самых любимых культур, любимых растений. И поэтому вот начать мне хотелось бы с имбиря. Сырьем у имбиря, то есть пряным сырьем, являются корневища, которые вот вы видите на слайде, расположены достаточно поверхностно. Они содержат до 3% эфирного масла, основной компонент из которых зингиберол и зингиберен, два вещества, и они обладают достаточно сильным жгучим вкусом. И, кроме того, в самом корневище содержится крахмал, горечи и ряд других соединений. Что интересно, несмотря на такое широкое очень распространение имбиря, в диком виде он практически не встречается. То есть это, в общем-то, получилось так, что имбирь лекарственный, а по латыни он называется именно как имбирь лекарственный, оказался чисто культурным растением и выращивается практически во всех странах, где это возможно. Корневища выкапывают, разрезают на куски и сушат. И вот тут бывают две технологии приготовления имбиря. То есть вы можете, покупая эту пряность, встретиться и с той, и с другой. Первое – это так называемый черный имбирь, который, или барбадосский, который выкапывают, отмывают и затем высушивают. То есть он остается неочищенным. И второй – это бенгальский, или так называемый белый имбирь. То есть счищают верхнюю кожуру. То есть вы видите, корневище, оно покрыто такой кожурой, его ошпаривают, очищают вручную вот эту кожуру, получаются такие округлые кусочки корневищ, вот как я вам показала, и затем используют как пряность. Черный имбирь более острый, более резкий по вкусу. Ну, и его большой плюс, что он дольше сохраняется, потому что осталась шкурка, соответственно, эфирное масло не испаряется. А бенгальский, он более нежный, но не так долго хранится. Хотя, ну как, относительно. Немолотый имбирь может храниться годами. молотый уже недолго, потому что улетучивается эфирное масло. Но знаете, вот у меня лежит сейчас 6-й год имбирь, я размалываю, и, в общем-то, он очень душистый и совершенно нормальный. Что? А молотый, ну, через 1/2 года в пакетике, вскрытом, он уже, в общем-то, все меньше, меньше пахнет, и, соответственно...
А то, что металлом обрабатывается, имеет значение?
Чем?
Что металлом обрабатывается, все же металлом молится.
Ну, вы знаете, я... Теоретически, в общем-то, это не очень хорошо. Но это, во-первых, сухое. Вы же кофе молите? Мелите? А я пью кофе. Ну, в общем, все кофемолки, действие всех кофемолок, оно же все равно основано на металлических ножах. Нет, есть кофейные мельницы, которые вот перетирают. Но мне кажется, ничего страшного. И, наконец, еще один вид имбиря, который сейчас стал доступен, и его можно купить, это свежий имбирь. То есть вот лично мне больше всего нравится именно свежий имбирь. Он, как правило, продается в крупных гастрономах, типа Перекресток, Спар. Ну, я просто не знаю, какие сети вот у вас здесь. Перекрестки есть. Вот в Перекрестках я видела свежий имбирь. Ну, кстати, вы знаете, вот в Перекрестках он дорогой. Это уже чисто практический женский совет. А вот есть сеть Спар и вот, допустим, Метро, может быть, ну, кто-то один, если поедет, то можно с друзьями договориться. Вы покупаете, ну, упаковочку, и вам этого хватит посадить себе, соседу, знакомому, родственнику, всем. То есть его не так много надо для посадки. Да, и вот сейчас я как раз хочу сказать о том, как его вырастить. То есть вы воспринимаете пока имбирь исключительно как заморскую пряность, которую купили, добавили в тесто, еще куда-то в чай и все. А вы можете посадить у себя на окошке. Вот это я фотографировала в теплице Института лекарственных растений. То есть это где-то 3-летние растения. То есть от него уже вполне можно по кусочку отрезать и что-то класть в чай. А теперь как вот выращивать имбирь? Вы покупаете корневище имбиря в магазине, разрезаете на кусочки. Почки там очень хорошо видны. Вот обратите внимание, на первом кадре, вот почки, они такие светлые. Разрезаете и подсушиваете. То есть сразу в землю не надо сажать, потому что нужно, чтобы срез подсох, тогда он не загниет. Конечно, лучше это делать весной, то есть приживаемость выше, и он быстрее трогается в рост. Сейчас это будет хуже, то есть лучше тогда обработать каким-нибудь стимулятором роста. Подсушили и высаживаете. При высадке нужно обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, вы берете плошку не высокую, но широкую, потому что он как ирис, разрастается вширь, то есть расползается. Вот, видите, на кадре хорошо видно. И не засыпаете его полностью, а на 2/3 погружаете в почву. И потом поливаете, и через буквально месяц он трогается в рост. Первый месяц никаких видимых изменений нет, он пока только формирует корни, которые уходят в почву. А затем уже начинается рост. Обычно это... Где-то через месяц должна появиться какая-то видимая реакция. Ну, то есть пробудиться почки должны. То есть это все очень несложно, но, вы знаете, настолько приятно на подоконнике, когда он растет. Это, во-первых, он красиво растет, то есть это такое немножко напоминающее бамбук растение. Оно не слишком крупное и, в общем-то, ну, до метра, и помещается на подоконнике. И плюс еще от него есть польза. А всегда приятно, когда от комнатных цветов есть не только красота, но и польза. И еще интересно, сейчас последние исследования показали, что вот эти все пряные растения, что... Вы знаете, прямые солнечные лучи ему не нужно. Лучше какой-то западный или восточный подоконник. И вот пока батареи топят, нужно брызгать. Он любит, в общем-то, повышенную влажность. Если, ну не дай бог, в комнате очень холодно, то есть ниже 15 градусов, он может впасть в состояние покоя. В этот момент не надо пугаться, надо это переждать. И когда... поменьше поливать, потому что может загнить. И после этого он опять весной трогается в рост. Повышается температура, он начинает расти. И еще один момент. Имбирь очень красиво цветет. То есть я не уверена, что он зацветет у всех, но цветет он очень красиво. То есть у него цветки, они немножко напоминают орхидеи и собраны в соцветие такое небольшое, то есть невысокое соцветие, где-то порядка 60 сантиметров, и розово-голубовато-белые цветки, как бабочки. Но это уже куркума. Цветки очень похожи, просто соцветие не такое пышное. Так что вот имбирь можете выращивать. Теперь о том, как его применять. Я уже сказала, что имбирь содержит достаточно много полезных и биологически активных веществ. И первое, что он обладает, это очень хорошее антимикробное средство. И поэтому имбирь рекомендуется добавлять в чай при простудных заболеваниях. То есть он действительно очень хорошо и как-то и жаропонижающее, и самочувствие улучшается, и сил прибывает. Кроме того, имбирь обладает свойством, ну, повышать немножко работоспособность, улучшать общее состояние. То есть его рекомендуется включать в рацион при астенических состояниях, то есть когда организм ослаблен, сил нету. Помогает имбирь в какой-то мере, он не является антидепрессантом, но как-то улучшает настроение при сезонных депрессиях, то есть когда долго-долго нет солнца, имбирь, в общем-то, очень хорошо включать и в чай, и если кто-то пьет кофе, очень вкусно добавлять в кофе, то есть это действительно очень полезно. Следующий момент. Имбирь улучшает периферическое кровообращение. И поэтому его рекомендуют при, ну, когда холодные конечности, то есть руки, ноги холодные. Вот в этом случае имбирь замечательно просто. То есть внутрь можно пожевать имбирь, но только не все выдерживают натощак, потому что очень острый вкус. Можно приготовить цукаты. Это вообще традиционная восточная сладость. То есть имбирь вываривают в концентрированном сиропе в течение, там, на медленном огне, буквально томят в течение 2 часов. Тогда получается не такое острое, но сохраняются вот эти вот все полезные свойства. То есть тогда его просто легче кушать, скажем так. Еще один положительный момент имбиря – это хорошее средство от укачивания и тошноты. Только я сразу оговорюсь, не при токсикозе беременных, потому что вот в некоторых газетах это проскакивает, но в медицинской литературе оговаривается, что нет, только не в этом случае. Вот при укачивании, при морской болезни, когда сравнивали классические препараты, которые вот… западные препараты, я сейчас навскидку просто не вспомню, оказалось, что у имбиря по силе такое же точно действие. Для этого надо или кусочек цукатика пожевать за полчаса до путешествия, или как-то, ну, там, выпить чай с имбирем. То есть это очень хорошо помогает. Наружно имбирь можно использовать, но он антисептик, поэтому при каких-то, ну, гнойничковых заболеваниях кожи кусочек свежего имбиря приложили и как компресс. Правда, будет немножко жечь. И вот именно на этом жгучем свойстве основано то, что вот там, где мы привыкли использовать горчишники, в некоторых южных странах используют имбирники. То есть берут порошок имбиря, кашицу с кипятком, намазывают на бумагу и прикладывают точно так же, как мы прикладываем горчишник. Действие более щадящее, то есть не так сильно жжет, как мы привыкли к горчишникам, но эффект достаточно сильный, потому что кроме разогревающего действия, эфирные масла, они все-таки проходят через кожу и вот оказывают дополнительное такое полезное действие. И еще имбирные, опять же, вот эти имбирники в виде порошка можно использовать при заболеваниях суставов. То есть на больной сустав укладывают вот такой имбирник, и, в общем-то, это заменяет перцовый пластырь, перцовое растирание, ну и запах, конечно, приятный от имбиря. То есть это очень, в общем... Так, ну что еще такого у имбиря интересного? Я вам просто вот сразу скажу, вот мой любимый лично рецепт при гриппе, с чаем, берете на кончике чайной ложечки имбиря молотого. Если нет, то берете долечку, ну, немножко ее как-то измельчить, порезать, построгать. Затем 3-4 бутона гвоздики, можно до 5, до 6 даже. Затем порошка корицы на кончике ложечки, кружочек лимона. Все это заливаете кипятком. Буквально минуты 2-3 в чашке под крышечкой постоять, потом добавляете ложку меда, и вот это вот, ну, в таком теплом, сильно теплом виде, я бы даже сказала горячем, надо, завернувшись в одеяло, выпить перед сном. Вот действие очень хорошее, потому что тут сочетается антимикробное действие одних пряностей с противовирусным действием других пряностей. И, в общем-то, организм хорошо после этого восстанавливается. Плюс у всех пряностей еще есть такое тонизирующее и общеукрепляющее действие. Гвоздики, ну, вы знаете, я кладу побольше, 6 бутончиков. По рецепту там было 4 бутончика. Перца не кладу. Я не очень хорошо сама перец переношу, поэтому я как бы вот свой рецепт говорю.
И лавровый лист не добавляю.
Тоже не добавляю. Лавровый лист я считаю как-то больше при других, при обменных всяких нарушениях, но не при простудных. Это при гриппе, ОРВИ и просто простудных заболеваниях. Это действительно вот помогает и очень хорошо. Но лимон можете, кто-то любит больше лимона, кто-то любит больше меда. Единственное, с пряностями все-таки лучше более-менее дозу соблюдать, потому что, ну, если переборщите, будут неприятные проблемы там с желудком, еще что-то, ну, это не всегда хотелось бы такое. Вот, и что касается кулинарного применения имбиря, тут, я думаю, вы все кулинары и знаете, наверное, больше меня. Но прежде всего имбирь добавляют в напитки, в компоты. Очень хорошо имбирь добавлять в тесто. Вот я, например, сама очень люблю в заварное тесто добавлять. Причем чайную ложку имбиря на вот порцию эклеров, когда пеку, или профитролей. Тесто получается совершенно потрясающего желтоватого цвета. А в Индии вот это соотношение мука и порошок имбиря, оно бывает вообще вплоть до там, 1/4 может составлять имбирь. То есть очень много. Ну, они вот так вот готовят тесто. Это тоже очень вкусно, замечательно. То есть вот имбирь в этом смысле универсальный. И к мясу это прекрасная приправа. Вот свинина в кисло-сладком соусе очень здорово. В курицу очень хорошо добавлять имбирь. То есть имбирь это, в общем-то, пряность достаточно широкого такого профиля. Единственное, ее лучше добавлять где-то за 5-10 минут до готовности. То есть не кипятить часами вместе с имбирем, потому что тогда выходит максимум горечи из корневища, что не всегда желательно, и улетает эфирное масло, то есть аромата вроде как и нету. Поэтому, соответственно, лучше класть где-то не совсем, вот, не кипятить часами. Так, следующая у нас тоже интересная очень пряность, это куркума. Вот она у меня такая желтенькая. Вы потом можете подойти посмотреть, просто посмотреть именно как немолотые пряности выглядят, потому что, к сожалению, вот у нас немолотые пряности найти очень трудно. По крайней мере, вот в Москве я знаю 2 или 3 магазина, которые это индийские пряности, где торгуют немолотыми. А остальное все это уже в пакетиках. Но вот я сама больше люблю немолотые. Значит, куркума вообще, это тоже растение из Юго-Восточной Азии. И, в общем-то, существует коммерческих 2 вида. Куркума круглая – это не ботанические названия, это чисто коммерческие названия, ну, продукции. Куркума круглая и куркума овальная. Как они получаются? То есть корневища, когда выкапывают, а растет она так же, как и имбирь, круглые отдельно, овальные отдельно, удлиненные, и, соответственно, их разделяют и продают как разные сорта. Интересно, как готовят куркуму. Под корой, ну, кожицей корневища, у куркумы есть желтое красящее вещество, оно называется куркумин. А внутри самого корневища очень много крахмала. И вот корневища, когда достают, их обрабатывают, ну, помыли, почистили, их обрабатывают кипятком. И в этот момент куркумин выходит из клеточек поверхностных, они разрушаются, и равномерно распределяется по всей толще корневища. И получается вот это корневище, оно такое желтое, и внутри похоже на рог, коровий рог. То есть, если его разрезать, вот поскоблить ножом, и оно получается очень-очень твердое, потому что вот этот крахмал заварился. И, кстати, молоть куркуму очень сложно, я уже не одну кофемолку, да, испортила, скажем так. Поэтому вот сейчас, в последнее время, я ее просто ножом на доске для разделки скоблю, а потом вот эти стружечки засыпаю в блюдо. Ну, в общем, ну, нормально получается. Куркума содержит, ну, кроме куркумина, вот этого красящего вещества, содержит эфирное масло, которое придает куркуме аромат. Горечи и, как я уже сказала, достаточно много крахмала. И плюс еще немножко дубильных веществ. Но это характерно для всех растений и влажных мест обитания. Что интересно, куркумин, он плохо очень растворим в воде. Если вы насыпите порошок куркумы вот просто в суп, в какой-нибудь даже постный суп, он не прокрашивается. Но если вы добавите туда растительное масло, то куркума начинает равномерно распределяться по как бы всей вот поверхности. То есть вообще это жирорастворимый пигмент. И поэтому, как правило, его стараются добавлять в жирные блюда. Или это овощи, тушеные с растительным маслом, или это какие-то мясные бульоны, или это пловы. В Средней Азии куркуму в больших количествах добавляют в плов. То есть вот это вот момент надо учитывать. Почему? Потому что куркумин сам по себе, он является достаточно сильным биологически активным веществом, и он обладает желчегонным действием и антимикробным действием хорошим. Куркума и вот куркумин, эфирное масло куркумы, они очень эффективны при всех кишечных инфекциях. Поэтому вот имеет смысл добавлять куркуму в пищу, если ну, нет под рукой там холодильника или... Ну, все бывает, иногда вот вроде и не испорченная пища, но как-то вот уже постояла немножко. И считается, что вот в таких случаях нужно добавлять куркуму. Во-первых, это предотвращает каких-то отравления пищевые, а во-вторых, куркума сильнейший антиоксидант. А считается, что в пище, которая постояла, я, правда, конечно, не врач, я не знаю, насколько это вот обоснованное мнение, считается, что в пище, которая постояла и которая разогревается повторно, там есть масса веществ, которые, в общем-то, не всегда благоприятно действуют на желудочно-кишечный тракт. А куркума вот это вот отрицательное действие, ну, свободных радикалов, она устраняет. Затем у куркумы хорошее желчегонное действие, то есть ее можно использовать в качестве такого компонента желчегонных смесей. И, кстати, она входит в очень многие печеночные пищевые добавки. И вообще, вот я сама отрицательно отношусь к пищевым добавкам, я сразу скажу, но вот очень многие пищевые добавки, они включают пряности. То есть там для туману добавляют какое-то растение с заморским экзотическим названием, а все остальное иногда, в лучшем случае, обычные совершенно доступные пряности, но просто все это получается понемножку очень заоблачным ценам. То есть вот это такое основное действие куркумы. И еще вот в индийской медицине куркуму использовали для лечения кожных заболеваний. Прежде всего, вот грибковых заболеваний кожи и воспалительных заболеваний каких-то, связанных с инфекцией, инфицированные ранки и прочее. То есть делали, опять же, кашицу из куркумы и прикладывали в виде компресса. Oh. Кроме того, еще вот у куркумы, но это уже последние исследования у индусов были, но поскольку они очень много используют куркумы, они, соответственно, и исследуют вообще, как это действует. Считается, что куркума, употребление постоянной куркумы, оно повышает иммунитет за счет увеличения и активности фагоцитов, и большей активности клеточных факторов иммунитета. То есть вот такие вот данные у них есть. Ну, куда уже куркуму класть, я сказала. И еще момент. Куркуму часто кладут как пищевой краситель. И из нее, в общем-то, и получают частично желтый пищевой краситель для различных блюд. И часто ее используют как более дешевый заменитель шафрана. Цвет немножко другой, да? Вы знаете, в тесто можно, но у него очень острый вкус. То есть, если у имбиря острый вкус, но он ближе к кондитерским изделиям, то вот у куркумы, в общем-то, с кондитерскими изделиями вкус совместим слабо. Это все-таки пряность для горячих блюд. Поэтому вот предпочтительно ее все-таки вот в такие блюда класть. Так, это что касается... Вот еще, смотрите, какой цветок куркумы. И сейчас в Голландии ее, опять же, используют как выгоночную культуру, то есть в теплицах. То есть горшок на праздник дарят вот с таким цветком. Очень красиво. Так, следующее у нас с вами – это корица. Куркуму можно было бы вырастить, но, к сожалению, ее не везут свежую. Если удастся достать, то агротехника совершенно аналогичная, как я сказала про имбирь. Все, что касается имбиря при выращивании, то же самое относится и к куркуме. Они очень близкие родственники, относятся даже к одному семейству, и причем вот внутри семейства они тоже очень близкие. Так, теперь у нас корица. Относительно корицы, корицу я сама тоже очень люблю. Корица бывает, начнем с того, что коммерческая корица, она вообще бывает двух видов. Ее получают из двух биологических видов. Корица цейлонская – это более дорогая. То есть это вот такие оранжевые трубочки, достаточно тонкие. Вот на картине это цейлонская корица, на картинке. И есть еще корица китайская, она более дешевая. И, к сожалению, наш рынок наводнен именно китайской корицей. То есть, вот, может быть, вам попадалось... Вы передачу не смотрите Юлии Высоцкой? По выходным, по воскресеньям. Ну вот вы тогда поймете, о чем я говорю. Вот она иногда рекламирует камис, и вот она достает вот эти трубочки корицы. Вот она, конечно, у нас здесь необоснованно дорогая, эта корица, я не призываю покупать, но просто чтобы вы посмотрели, что такое цейлонская корица. Вот там цейлонская корица. У нас молотая корица, как правило, все-таки в основном китайская корица, она дешевле, она толще. Вот здесь вы можете потом подойдете, посмотрите. И она грубее по вкусу. И вот, как сказать, вообще технологи отличают ее по йодной пробе. То есть там больше крахмала и больше целлюлозы. По качеству выше цейлонская. Вы знаете, по качеству считается, по... Но по качеству выше цейлонская. Выше цейлонская. Но по действию, по медицинскому, они совершенно аналогичны. Вы понимаете, если вы гурман, и вот вам именно нужен вот какой-то оттенок вкуса, то тогда можете покупать цейлонскую корицу. Но если вы просто используете ее для лечения каких-то простудных заболеваний или насыпаете в булочки, то вполне подойдет китайская корица. То есть вот в этом разница. А отличаются они по йодной пробе. То есть вот йод капнуть, если на порошок, корица цейлонская, она дает очень слабую реакцию, а корица китайская дает очень сильную йодную пробу. То есть вот это вот такое характерное различие. Ну, собирают обычно с двух-трехлетних ветвей, потому что еще один признак некачественной корицы, когда она очень толстая, значит, собирали со старых веток. Там много верхнего слоя, то есть коры, пробки. В ней эфирного масла не содержится, она дает только вес, а в сумме аромат, в общем-то, хуже и меньше. Значит, кроме того, что содержится в корице? Прежде всего, это эфирное масло. Основной компонент которого коричный альдегид или коричный альдегид, кто как называет. Но вот запах это коричного альдегида, это то, что мы подразумеваем под запахом корицы. То есть то, чем пахнут булочки с корицей, яблоки с корицей. Но если вы поклонник ароматерапии, ну, некоторые сейчас увлекаются, покупают эфирные масла в аптеке, все, то обратите внимание, масло корицы в аптеке может быть двух видов. То есть вот то, которое булочками пахнет, это масло из коры. Иногда получают масло из листьев. Оно, там основной компонент эвгенол, и, соответственно, запах больше напоминает базиликовое масло. Ну, такое вот, что-то среднее между базиликом и камфорой. Вот это вот масло, полученное из листьев. То есть оно тоже имеет право на существование в ароматерапии. У него другое совершенно действие, чем у масла коры, но вот как бы нам оно не всегда интересно. Это просто так, отступление. И теперь вернемся к коре. Значит, эфирное масло, горечи. Кроме того, содержится крахмал. Ну, крахмал у них во всех практически в них содержится. Затем, что еще там содержится интересного такого? Горечи сказала, но это основное. Значит, как действует корица? Масло корицы обладает прекрасным противовирусным действием. То есть очень сильное противовирусное, активно против вирусов гриппа. Нет, именно мы уже к коре вернулись. Я просто вам объяснила такое отступление, что если вы увлекаетесь ароматерапией, то при покупке пузырьков с маслом обратите внимание. Там должно быть написано еще и из чего получают, из какого органа растения. Конечно, обязательно. Просто иногда, знаете, когда не задумываешься, корица крупными буквами прочитал и побежал дальше. Купил и побежал дальше. А потом открыл, оказалось не то. Просто вот, чтобы вы обратили на это внимание. Вот. И, значит, корица – противовирусное средство хорошее. Поэтому, когда начинаются эпидемии гриппа всевозможные, можно добавлять немножко корицы в чай. То есть как чисто такое профилактическое средство. Вы знаете, она не растворяется, но когда вы кидаете в кипяток, то часть масла, оно выходит в раствор, и, соответственно, вы, во-первых, когда пьете горячее, дышите, масло испаряется вместе с паром, и часть, вот, что касается горечи и других веществ, они вместе с чаем, вы тоже их принимаете внутрь. Кроме того, корица – это очень хорошее общеукрепляющее и такое отчасти тонизирующее средство. И поэтому вот его иногда есть даже рецепт на красном вине. Корица на красном вине – это хорошее общеукрепляющее средство. И не зря корицу и вообще пряности добавляют в глинтвейны. Это хорошее средство, чтобы согреться просто. Как все пряности, корица улучшает пищеварение. И у нее есть еще такой один момент. Она полезна при так называемой бродильной диспепсии, то есть когда в кишечнике преобладают процессы брожения, но все это сопровождается достаточно неприятными симптомами, то есть там бурчание, бурление и так далее. Вот корица, она просто нормализует микрофлору, она подавляет вот эти гнилостные бродильные процессы и, соответственно, освобождает место для развития нормальной хорошей микрофлоры. В общем-то, корицу иногда рекомендуют в виде настоев и добавлять в чай при заболеваниях мочевыводящих путей, то есть при циститах, уретритах, ну, как вспомогательное средство. То есть эфирные масла, они, в общем-то, когда попадают в организм, они разносятся практически по всему организму. И вот в том числе это способствует очищению от инфекции всего организма. И, наконец, у корицы есть одно такое не очень приятное действие. Она иногда вызывает контактные дерматиты. Контактные дерматиты на коже, да. И, кстати, это беда многих кондитеров, пекарей и тех, кто много работает с корицей. У них иногда на руках бывают аллергические реакции, именно контактные дерматиты. И, кстати, если сильно перебирать, то есть очень много употреблять корицы, то такое же явление тоже может быть. Ну, в общем, я не думаю, что кто-то будет есть корицу ложками, но просто, понимаете, если есть такое побочное действие, лучше о нем знать, предупрежден, значит вооружен. То есть, соответственно, как-то это... Вот. И вообще корица очень почитаемое лекарственное растение и в китайской медицине. То есть считается, что ее нужно употреблять в преклонном возрасте, чтобы дольше сохранить энергию, силы, чтобы ну, лучше себя чувствовать. И очень почиталась всегда арабскими врачами. То есть арабские врачи использовали ее, в общем-то, при тех же случаях и плюс еще при желудочно-кишечных заболеваниях. И опять же корица, я хочу подчеркнуть, как все пряности, это хорошее средство при кишечных инфекциях. То есть и куркума, и имбирь, и корица это замечательное действительно средство при... Так, кардамон, это вот так он живой выглядит. Кардамон, вот здесь он у меня есть. Кардамон вообще считается дорогая пряность. То есть, если предыдущие пряности, они, в общем-то, сравнительно дешевые, то кардамон – это пряность дорогая, которая, в общем-то, собирается вручную, урожайность маленькая и, соответственно, цена. Это тоже родственник имбиря и куркумы, то есть он и относится к семейству имбирные. Сырьем у него являются вот эти коробочки с семенами, которые содержат большое количество слизистых веществ, ароматические вещества, то есть эфирное масло. И собирают их вот так вручную. Выращивается на Шри-Ланке, в Лаосе, на Филиппинах. То есть, видите, урожайность маленькая, ну сколько коробочек можно собрать? Кардамон считается классической пряностью кофе. То есть кофе с кардамоном. И, в общем-то, первыми начали в кофе добавлять кардамон арабы. И зачем это надо было? То есть кофе считается, что обладает раздражающим действием на желудок. То есть если кофе пьют натощак, то оно может вызвать ну, и колиты какие-то, и воспаление, и при гастритах с повышенной кислотностью оно не очень хорошо действует. И вот чтобы устранить это нежелательное действие на желудочно-кишечный тракт, арабы стали добавлять кардамон. И считается, что кардамон полностью устраняет вот это нежелательное действие кофе. А так кардамон в основном используют для улучшения пищеварения. Для улучшения пищеварения. То есть он стимулирует хорошо пищеварение, выделение желудочного сока, желчи, секрета поджелудочной железы. И тем самым, в общем-то, может оказывать положительное действие. Вы знаете, я не встречала, чтобы на кардамон была аллергия. Но теоретически немцы всегда пишут на всех препаратах, на всех пищевых добавках. Противопоказание – индивидуальная непереносимость. Вот это называется то, что вот бывает редко, но бывает. Вообще аллергия непредсказуема, она бывает на все. У меня, например, на запах гнилой картошки. На запах гнилой картошки. Так, следующая пряность у нас с вами очень интересная – это гвоздика. Вы все, конечно, ее используете для маринования, но вы ее добавляете не только для вкуса, но еще и для лучшей сохранности ваших консервов и маринадов. Это сильнейший антисептик. Как вообще пряное и лекарственное растение, гвоздика известна с древнейших времен. И такой настой смол бальзамов на гвоздике древние египтяне использовали при бальзамировании мумий. То есть, когда они доставали внутренние органы, они же не участвуют в бальзамировании, вот в эту полость заливали смолу, бальзамы с настойкой, с настоенной гвоздикой. И вот это все давало очень хороший антисептический эффект. А в свою очередь, китайцы также хорошо были осведомлены о антисептических свойствах гвоздики. И плюс еще о том, что гвоздика хорошо отбивает запахи. И у них во дворце считалось неприличным прийти к императору там, с просьбой или на аудиенцию, не пожевав предварительно гвоздики. То есть считалось, что это для освежения дыхания и чтобы дыхание было легким и свежим.
Извините, а вот чеснок, конечно, вот. И ее тогда хорошо?
Вы знаете, она будет перешибать, но не уберет запах чеснока. Я когда читала насчет чеснока, не знаю, насколько правда, может быть, если есть врачи, меня поправят. Чеснок, он же, вот пахнут, это эфирные масла. Они попадают в организм через желудок, а выделяются через легкие. Но вы же понимаете, если это все выделяется из легких, то можно перебить запах, но это все равно будет гвоздика, смешанная с чесноком. Просто будет сильнее чувствоваться гвоздика. То есть, ну не знаю. Это я читала, в общем-то, в достаточно таком солидном издании, фитотерапия вайсовская. Ну, это опять же частично перебивает. Все. То есть оно просто дает свой дополнительный сильный резкий запах, и все. Так что гвоздика – это очень такое интересное растение и очень широко использовавшееся. В Европе тоже, когда познакомились с гвоздикой, ее оценили, и она была очень дорогой пряностью и достаточно долго. Как она растет? Растет – это крупные деревья, и собирают у них бутоны. Собирают бутоны, которые собраны в такие метелки, отделяют их и высушивают. Сушить нельзя при высокой температуре, иначе улетает эфирное масло. То есть надо сушить такую воздушно-сухую сушку. Как качество бутонов определяют? То есть их погружают в воду. Если бутончики плавают стаймя, значит это хорошее качество бутонов, и они содержат большое количество эфирного масла. Если бутончики плавают лежа, значит они не набрали достаточное количество масла, и это плохие бутончики. И вот так можно отделить качественную корицу от некачественной. Но это только в свежем виде. Когда она уже высыхает, то, соответственно, у нас такая возможность пропадает с вами. Что касается содержания действующих веществ, то самое главное в гвоздике – это эфирное масло. И бутоны гвоздики, они рекордисты по содержанию эфирного масла. В них бывает 16-18, а редко до 20%. Это очень много для эфирного масла. Но для сравнения я вам могу сказать, в розе, в лепестках содержится 1/10. Это в лучшем случае проценты эфирного масла. А здесь 20. То есть это очень много. Кроме того, содержатся жирные масла и горькие вещества. Но ценится гвоздика именно за эфирное масло, которое обладает сильнейшим антимикробным действием. И вот вы, конечно, помните, что стоматологи раньше, сейчас все заменили на синтетику, а раньше стоматологи, когда вот высверливали полость, они потом обрабатывали чем? Гвоздичным маслом. Потому что гвоздика, вот содержащийся в ней кариофилен в сумме с эвгенолом, они, в общем-то, убивают практически и грамположительных, и грамотрицательных микроорганизмов, то есть практически все одноклеточное. И поэтому... Да, это я скажу. Вот, и поэтому вот гвоздика так широко использовалась, именно гвоздичное масло. Но кроме того, гвоздичное масло обладает сильным раздражающим действием. И поэтому с древнего Китая было известно, что гвоздичное масло помогает от зубной боли. Ну, бежать покупать гвоздичное масло вроде как долго, дорого и хлопотно, а гвоздика есть на кухне у каждой хозяйки. То есть, если, не дай бог, заболел зуб, взяли вот этот бутончик гвоздики, разжевали и разжеванный к больному зубу. То есть, и держать там. Будет такое жжение, но боль уйдет. Конечно, зуб не вылечится от этого, и до зубного врача все равно придется дойти. Но если, не дай бог, произошло это все в выходные, то хотя бы дожить до понедельника, до приема врача, у нас все-таки больше шансов с меньшими мучениями. Кроме того, гвоздичное масло является достаточно таким активным веществом против кишечной палочки. Но кишечная палочка, она сама по себе условный патоген, но когда организм ослаблен, иммунитет плохой, то она превращается уже, в общем-то, в плохой микроорганизм. И активно против стрептококков и стафилококков. Кроме того, гвоздику используют, опять же, вот так же, как я говорила, корицу при бродильной диспепсии. То есть, когда в желудке в кишечнике нарушается баланс между микроорганизмами. Гвоздика улучшает пищеварение и стимулирует пищеварение. Но вместе с тем надо помнить, что она раздражающе действует на желудочно-кишечный тракт. То есть она, в общем-то, если там язва желудка, колиты, то нужно все-таки воздержаться от гвоздики. В азиатских странах гвоздику использовали даже при холере. То есть настолько вот сильное антисептическое действие. Наружно китайская медицина, и теперь не только китайская, использует настойку гвоздики или сильно разведенное гвоздичное масло при заболеваниях суставов. То есть надо вот взять, ну, где-то там бутончиков 30-40 гвоздики, потолочь их в ступке, настоять в 100 граммах водки, и потом вот это дело использовать для компрессов при заболевании суставов. Единственное, немножко осторожно надо, но там не только гвоздика, но и спирт уже, если очень чувствительная кожа. То есть на 100 граммов водки. Ну, штук 30 где-то. Потолочь в ступке, только, знаете, не надо молоть на кофемолке. Лучше вот в ступочке потолоть как-то. Или, знаете что, можно взять полиэтиленовый пакет и скалкой на доске. Да, очень хорошо, тогда получится. Потому что, когда вы размалываете в порошок, там больше улетает, чем потом остается. И не всегда это хорошо. У гвоздики еще одно очень интересное свойство, у гвоздичного масла. Оно... Настаивать 1-2 недели. Периодически там потряхивать. В темном. Все в темном. Вы знаете, вообще практически все настаивают в темном месте, особенно то, что с эфирными маслами. Потому что вот эфирные масла, они очень не любят свет. Исключение, вот, ну, это опять же не к эфирным маслам относится. Единственное, пожалуй, растение, которое я знаю, на свету настаивают, это зверобой. Зверобойное масло, и то масляный настой, не спиртовую настойку, а именно вот масляный настой из свежего сырья. Остальное все вот делают так. Далее, китайская медицина использовала гвоздику для лечения глазных болезней. То есть вплоть до трахомы. Но это только вы сразу не хватайтесь и не начинайте ничего капать в глаза. То есть они очень сильно разводили, потому что гвоздика вообще она обладает очень сильным раздражающим действием. То есть они очень сильно разводили настой в воде, то есть настой делали очень-очень слабым. И вот это дело прикладывали уже к глазам. Даже не прикладывали, а просто промывали. Потому что если концентрированное, то больше вреда будет, чем пользы. Так, следующее, на что нам надо обратить. Китайская медицина, она считает гвоздику растением преклонного возраста. И настойка гвоздики считалась хорошим средством для улучшения памяти. То есть лучше концентрация внимания и улучшается память. Делали обычно или настойку спиртовую, или делают настой. Но настойку там, вот как я вам сказала, по 20 капель. А если настой, то берут 3-4 бутона гвоздики, заваривают стаканом кипятка, и это как напиток используют после еды. После еды. Гвоздику вообще лучше пить после еды, потому что все-таки сильное раздражающее действие. И очень хорошо при переутомлении. То есть гвоздика, она, в общем-то, возвращает организму силы и помогает ему мобилизоваться. И гвоздику хорошо делать, вот опять же, для улучшения памяти, но это уже из французской медицины, потому что вот французская медицина, она практически вся основывается на вине. То есть то, чего много, то использовали. У нас водки много, мы все на водке настаиваем. У них много вина, они все на вине настаивают. Брали красное вино, лучше, если святое вино, но это как аналог нашего кагора, то есть сладкое. И настаивали, то есть нагревали, не откупоривая бутылку, потом откупоривали, засыпали туда гвоздику толченую, закрывали, 2 дня настаивать, а потом по столовой ложечке 3 раза в день для улучшения самочувствия и улучшения памяти. Это до еды можно. Вкуснее. Вообще у меня просто рецептов очень много винных. Просто так получилось, что мне попадалось, ну, кто какой язык знает, мне попадались в основном по фитотерапии либо на немецком книжке, либо на французском. И вот французские практически все, там обязательно по каждому растению есть на вине. Но вино никакое попало, там у них четко оговаривается вплоть до провинции Франции. Нет, из какой провинции Франции какое вино брать. Ну вот, вот это вот на сладком, как они называют святое вино, то есть Кагор — это больше наше название. Так, следующий у нас с вами — это мускатный орех. Мускатник, вот он. Вот он. Я уже все. Так, чтобы я вас не очень заболтала. Мускатный орех. В общем-то, это такие крупные деревья, мускатник. Родина, опять же, Юго-Восточная Азия. И снимают верхнюю оболочку, и там остается такой орех и вот такая пленочка. Вот видите, красная. Это называется мускатный цвет. Мускатный цвет отделяют и сушат отдельно. И он является более дорогой, более изысканной пряностью, широко используемой во всех кухнях и в крупнейших ресторанах мира. А потом остается вот такой орех. Он более дешевый. И, в общем-то, это фактически основная пряность, которую мы используем, мускатный орех. Готовят его достаточно долго, нудно и трудно. Вот эти орехи вымачивают сначала в известковом молоке продолжительное время, потом раскладывают вручную на такие бамбуковые сито, и внизу разводят угли. И порядка 2-3 недель их сушат вот круглосуточно над этими углями, не давая разгореться и не давая погаснуть, и переворачивают специальными деревянными граблями. Когда орехи высыхают, то это получается вот эта вот пряность. Что касается муската. Мускат очень такое интересное растение. То есть вообще-то он обладает наркотическим действием. То есть в нем содержится мерестицин. И, в общем-то, если много-много скушать ореха, то начинаются галлюцинации. Но почему он не стал наркотиком? Тут тоже свой такой момент. У него вот эта глюциногенная доза и летальная, они практически совпадают. То есть вот если человек чуть-чуть промахнулся, то, в общем, да, галлюцинации плавно переходят, соответственно, в смерть. И поэтому, в общем-то, это очень рискованное мероприятие, и ни в Юго-Восточной Азии нигде его таким образом не пытаются даже использовать. И используют только как пряность. Это прекрасная пряность к рыбе, то есть к сметанным соусам, к овощным блюдам. Действительно, очень вкусно. И лучше использовать свеженатертый мускатный орех. И когда он вот только появился в Европе, лондонские гурманы и денди, они даже носили с собой специальную терочку. То есть вот вытащил из кармана терочку, из другого кармана орех, потер орех себе в блюдо, опять спрятал, и сам ест с мускатным орехом, а сосед ест без мускатного ореха. Ну, в общем, везде свои странности. Что? И к овощам, к сметанным соусам. Карп с мускатным орехом. Вот в Чехии рецепт, у них рождественский карп, блюдо, тоже обязательно готовят с мускатным орехом. И к мясу очень хорошо. То есть такая достаточно универсальная пряность. Ну, кроме того, что он улучшает пищеварение, как все пряности, он хорошее средство при кожных заболеваниях, при грибковых заболеваниях кожи. То есть берут порошок мускатного ореха, делают лепешечку такую достаточно густую и прикладывают к пораженному месту. И как компресс. Но повторять надо несколько раз, потому что, к сожалению, ну, все травы, они действуют не очень быстро. То есть это не так, одну таблеточку съел и все, все готовы, здоровы. Так, это что касается мускатного ореха. Ну, и, наконец, на лавровом листе я не буду останавливаться, потому что лавровый лист вы, наверное, много читали, много знаете о нем, даже не меньше, вероятнее всего, чем я. Ну, я скажу только, что лавровый лист используется очень широко при обменных нарушениях. Есть такой рецепт, заваривают лавровый лист концентрированный и пьют при обменных артритах. Ну, в общем-то, по-моему, рецепт спорный, потому что я не знаю, как на это прореагирует желудочно-кишечный тракт. По-моему, он далеко не у всех это выдержит. А еще, ну, это, в общем-то, исследование немцев. Они доказали, что эфирное масло лавра наружно в виде компрессов, разведенное, конечно, очень хорошо при воспалении лимфатических узлов. то есть растирают область распухших лимфатических узлов, и достаточно быстро проходят вот эти воспаления. По-моему, лимфоденит называется. Но я просто боюсь сказать не так, поэтому я... И, наконец, розмарин. Очень люблю я эту пряность. Вот она, живая. И тоже ее можно вырастить на своем подоконнике. Вот это я с подоконника на кухне у себя сегодня утром срезала. Растение очень интересное. Оно в основном средиземноморское, средиземноморского климата, то есть широко там распространено, вечно зеленое и очень-очень ароматное. То есть это хорошая приправа к мясным блюдам, к различным напиткам. Что касается его медицинского действия, то сырье и для кулинарии, и для медицины, оно одно и то же. То есть это листики розмарина. Во-первых, это хорошее очень противопростудное средство. Можно добавлять в настои, то есть в дополнение к нашим обычным травам, ну, настоям, которые мы делаем при простудах, мы можем туда добавить еще немножечко розмарина. Действие только усилится, и появится очень приятный аромат. Можно делать ингаляции с розмарином, то есть берется сухой лист розмарина, бросаем в кипяток и дышим над, соответственно, емкостью какой-то. Очень хороший антимикробный эффект. Еще одно интересное действие у розмарина, он улучшает память. И считается, есть такое предание, что древнегреческие студенты перед тем, как идти сдавать экзамен или на какой-то философский диспут, они одевали себе на голову венок из розмарина, чтобы быть сосредоточенным и вовремя все вспоминать и выглядеть на высоте. И есть такой, опять же, французский рецепт, это белое вино на розмарине. То есть берут 4 столовые ложки без горки сухого листа розмарина, высыпают в бутылку белого сухого вина, настаивают. Получается достаточно такое терпкое, горькое вино, но его пьют не рюмками, а, в общем-то, столовыми ложками 3 раза в день. Очень хорошо улучшает, ну, как... память, улучшает сосредоточенность. Особенно вот когда, знаете, бывают ситуации, когда человек вот большое очень напряжение, какой-то большой объем работы, и уже чувствуешь, голова просто не справляется. И вот в этом случае розмарин все очень хорошо проясняет и прочищает мозги. Вы знаете, винные настои обычно... Нет, что вы. 2-3 дня винные настои, и потом вы, не процеживая, уже можно начинать принимать. То есть постепенно оно еще донастаивается, и к концу оно усиливается. И за 2 недели где-то вот эта бутылка уходит. И курс лечения где-то около 2 недель. Но действительно, в общем-то, голова работать начинает лучше. То есть он улучшает и мозговое кровообращение, и, в общем-то, обменные процессы в клеточках нашего серого вещества. То есть, соответственно, то, что нам и надо было.
А на бутылку сколько
это? Я 4 столовые ложки кладу. То есть вот розмарин – это тот рецепт, который опробован хорошо так на себе. И еще один рецепт из розмарина. То есть розмарин – это прекрасное косметическое средство при такой стареющей, увядающей коже. Вообще розмарин считается женским растением, и наравне с лавандой, правда, в меньшей степени, чем лаванда, он обладает таким, ну, немножко эстрогенным действием, но несравнимым с лавандой или там шалфеем мускатным. И вот при увядающей коже надо взять лист сухой розмарина, размолоть в порошок и добавить в крем. То есть это будет такой питательный ночной крем, который, ну, чтобы утром умылся, снял и все. То есть ночь розмарин подействовал, а утром все вот это снял. То есть можно, конечно, добавлять эфирное масло розмарина. Это замечательно, но вот опять же, немецкие ароматерапевты, немцы же вообще народ очень дотошный, и они делят четко розмарин на 3 таких подгруппы. То есть средиземноморский розмарин идет в основном от простудных, вернее, из Северной Африки розмарин от простудных заболеваний. Еще там какой-то розмарин, в общем, испанский, по-моему, розмарин идет хорошо от там всяких мозговых явлений, а вот корсиканский розмарин, он содержит большое количество, там вещество такое, вербенон, по-моему, в эфирном масле, вот как омолаживающее для кожи. Хотя, в принципе, эти компоненты, они содержатся во всех розмаринах, просто сильно меняется их соотношение. То есть это уже называется, ну вот, если есть, то можно и вот покапризничать. А так, в принципе, подойдет любой розмарин. И вот если не хочется покупать масло, а сейчас, честно говоря, проблема большая с маслом, эфирное масло хорошее, оно дешевым не может быть. Но дорогое масло, это не значит, что оно обязательно будет хорошим. И вот, по-моему, проще просто размолоть листики. И они продаются в магазине. Я сама в Перекрестке, первый розмарин сухой я купила в Перекрестке, в пакетике. Потом я уже покупала упаковку. Просто обратите внимание, все практически пряности, о которых я рассказывала, вы можете их купить в магазинах, в супермаркетах. Просто единственное, они не всегда есть в маленьких магазинах. И потом, вы знаете, еще беда сейчас засилье смесей. То есть вот уже готовые смеси для курицы, для рыбы, там еще для чего-то. А вот отдельных веществ их практически нет. И поэтому их просто надо искать. Но они бывают в продаже, и они существуют. И это совершенно недорого, в общем-то. И вот что касается розмарина, то есть его можно вырастить на подоконнике. Он вечно зеленый. Вот потом подойдете, понюхаете, замечательно. Я покупала в... Не помню. Ну, в общем, в одном из супермаркетов бывает свежий розмарин. Причем там вот на 35 рублей я купила целый вот такой пучок. 5 веточек я поставила в стакан с водой. 3 из них укоренились. Лучше это делать весной. Тогда укоренятся все 5. Я делала где-то в январе. Сажаете в горшочки по отдельности. Потом подстригаете так, как вам нравится. Он прекрасно формируется. Единственное, когда вот сухой период и батарея горячая, опять же, брызгаете. И еще один момент рекомендации: не пересушивайте. То есть его нельзя пересушивать. Когда он пересыхает, он потом очень долго, ну, болеет, чахнет, может погибнуть. Ну и не заливайте. То есть просто вот приспособитесь к своему розмаринчику. И, в общем, очень и красиво, и полезно, и замечательно. Да, да, да. Если у вас есть застекленная лоджия, где температура не опускается ниже там плюс 5 градусов, то можете его выносить туда. Он не любит морозов, потому что, ну, в горшке горшок промерзает. А если положительная температура, он выдерживает нормально. Он не будет расти, но он и не будет тянуться. Так что... Сначала воду. Можно в песок, как обычно. Да, да. То есть, причем, если вы будете сажать в песок, то зачищаете нижние листья. Если вы будете ставить в воду, то нижние листики, ну, можно оторвать, но не обязательно. То есть, укореняется замечательно, очень рекомендую. И от простуды, и для всего. То есть это вот основное, что я вам хотела сказать по пряностям. Если у вас какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу. Ну, это приеду с удовольствием. Только вы вопросы готовьте. Я люблю, чтобы вопросы какие-то, может быть. Нет, не обязательно, может быть, и труд вот этот, порошок мускатного ореха. А, ой, извините, я вам еще одну пряность забыла. К сожалению, я фотографию не нашла. Это звездчатый анис или бадьян. Бадьян, звездчатый анис. Вот, можете посмотреть на него. У него типично анисовый запах. Типично анисовый запах. Он содержит эфирное масло, аналогичное анисовому. То есть абсолютно аналогичное анисовому. И очень хорошо его можно использовать при кашле. Кашель любой. Он очень хорошо снимает спазм и улучшает отхождение мокроты. То есть замечательно. И плюс еще это хорошее желудочное средство. То есть он очень хорошо устраняет спазмы желудочно-кишечного тракта. И еще одна такая особенность, но это характерно и для анисового масла, и, соответственно, для бадьяна, он устраняет опьянение. То есть почему вот анисовый ликер принято в Греции давать на десерт именно? Чтобы снять, во-первых, тяжесть, которая возникла от переедания, а во-вторых, чтобы люди к десерту, ну, слегка, ну, что ли, протрезвели. То есть он снимает вот эти симптомы. И очень хорошо еще для отпугивания вот всяких, ну как сказать, кто птицеводством занимается, вот пухоед есть такая, ну как сказать, напасть на птиц, пухоед. Голубеводы очень этим страдают. Вот концентрированным отваром этого растения или аниса можно обрабатывать домики птичьи и клетку, чтобы не было вот этого пухоеда. Пухоед, клещ, не любит этого. То есть, если вот такой момент... Да. Да. А бадан, он, в принципе, не пряность. Бадан – это красивое декоративное растение, но... Значит, он содержит огромное количество танинов, дубильных веществ, и очень хорошее. Да, у него тонкий запах, но у него, в общем-то, запах это не основное все-таки. Он используется при кровотечениях кишечных, желудочных. Он используется при отравлениях, любая кишечная инфекция, как закрепляющая. Очень хорошее средство для спринцевания в гинекологии. То есть при эрозии шейки матки он иногда просто вообще творит чудеса. И плюс еще при кольпитах. То есть у него антимикробное действие очень сильное. Кольпитах. И очень хорошо бадан, кстати, и при колитах, когда вот, ну, колит, понятно, там достаточно много проблем, комплекс целый. И плюс еще для полоскания рта при стоматитах, гингивитах и прочем. И при пародонтозах, кровоточивость десен когда? Нет, это корневища. А листья считаются общеукрепляющее, замечательное средство. Их пьют как тонизирующее. То есть вот перезимовавшие бурые листья, это именно такой общеукрепляющий чай. Бадан. Микроэлементов там очень много еще. Да, да. Но это корневище. Вот то, что первое я сказала, корневище, а общеукрепляющее и вкусное, это вот эти листья именно. Потому что корневище пить очень противно. Они очень жесткие, такой дубовый вкус. Чего еще вопросы? Да, пожалуйста. Ага. Да.
Туда добавляется, значит, 5-6 гвоздик, потом 6-7, я не спрашиваю, не знаю, добавляется гвоздика, добавляется перец, так, добавляется 2-3 столовых ложки меда и 2 листа
лаврушки.
Все это надо, делается, все это доводится до кипения, только закипело, закрывается, томится, и когда остывает до момента, что можно пить, процеживается, пьется, и за 2 дня, говорит, не встали на ноги, даже не ожидали.
Ну вот то же самое, что я вам чай с пряностями сказала, тоже замечательно. Но это то же самое можно сделать и на красном вине, вот как я вот перед этим диктовала. Но просто не все вино любят, не все выдерживают. А чай это более такой универсальный рецепт. Хотя я сама больше на вине люблю. Сейчас. Так, про лаванду. А что про лаванду? Про лаванду можно вообще часами рассказывать. Чуть-чуть. Лаванда в основном может использоваться как, ну, для ингаляций, хорошо влияет на нервную систему, в смысле такое, вот, ну, как ароматерапевты это называют, гармонизирующее. То есть если человек слишком такой вялый, то его тонизирует. Если он наоборот перевозбужденный, то его успокаивает. То есть, ну, такое нормализующее действие. Кроме того, у лаванды достаточно сильное антисептическое действие, то есть настоем лаванды хорошо инфицированные раны промывать. И, наконец, лаванда очень сильное эстрогенное действие. И вот, например, египтяне и греки, они после войны и эпидемии женщин всех заставляли пить лавандовый настой для того, чтобы увеличить рождаемость. Это действительно сильное такое средство. И шалфей, да. Спасибо. Спасибо. Ну вот я и хотела именно, чтобы вырастить.